100% футбола на Sport.fm.
Всем привет, это Марлен. Эта аудиозапись загружена мною специально для новой группы об Александре Бубнове. Чтобы вы знали. Кстати, сегодня Международный день спорта на благо развития и мира. Это тоже, чтобы вы знали. 6 апреля. Всем приятного прослушивания.
Всем привет, прием эфира Sport.fm, программа 100% футбола. Меня зовут Олег Пирожков, и в течение ближайших двух часов в этой студии будет Александр Бубнов, наш эксперт и трехкратный чемпион Советского Союза по футболу. Александр Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел бы начать с футбола, собственно, ему и будут посвящены два часа, но начну, пожалуй, с хоккея. Вы, Александр Викторович, как-то говорили, где-то с месяц назад, может быть, чуть меньше, что на решающие фазы плей-офф КХЛ вы обязательно придете вживую, чтобы смотреть. Ну, собственно, завтра для ЦСКА все решается, либо финал, либо в отпуск. Пойдете на хоккей ЦСКА?
Ну, завтра, да, я пойду. Больше того, я смотрел это их игры. Меня немножко, знаешь, что удивило? Меня удивило то, что я на двух играх, когда был с московским «Динамо», да, одно они... Так, им повезло, ЦСКА, они выиграли в овертайме, а второй они вчистую проиграли «Динамо». И я, честно говоря, «Динамо» выглядело посильнее. Я не думал, что они выйдут, а когда они 3-0 повели в серии, я вообще в шоке был. То есть можно сказать, что они выше головы прыгнули, с учетом того, что у них одна тройка забивает, и там убери сейчас Радулова, и неизвестно, что будет. Вот. Но и тем не менее, несмотря вот после такого разгрома, казалось бы, до этого, да, они сейчас в последнем шестом матче вообще там красавцы тоже были. Вот. И ко всему сейчас, видишь, как уже Квартальнов, у него нервы не выдержали, он стал по судьям проходиться. А Радулов сказал, что в конце сезона он скажет все, что думает, и там пообещал. Ну, посмотрим. Но в любом случае, да, завтра суперматч, очень интересно будет. И если ЦСКА выиграет, то это определенная, на мой взгляд, уже сенсация, уже достижение. Вот. А как они в финале сыграют, посмотрим. Если они выиграют, конечно.
Да, я напомню, что завтра в Москве на Ленинградском проспекте в Дворце спорта ЦСКА решающая седьмая игра финала Западной конференции КХЛ в 19:30 ЦСКА против СКА, счет в серии 3-3. Вот, Александр Викторович, вы сказали, что когда тренер проходится по судьям, это уже признак того, что, в общем, он нервничает, что что-то не так. Я читаю интервью генерального директора Кубани, мы уже к футболу переходим, Евгения Муравьева, и он как раз резко критикует судей, в частности, Виталия Мешкова, его ассистентов, лайнсменов. По итогам матча «Спартак-Кубань», ничья 1-1, и гол Уго Алмейды, который нам показалось здесь в студии, что гол чистый, он был отменен.
Да, что, только вам, что ли, показалось? Всем показалось, всем спецам, во всяком случае. А что там, на повторе четко видно, что чистый гол и ошибка судьи. И отбирать такие очки... Вот, это настолько, ну, настолько серьезно. Это результативная ошибка, которая повлияла на исход игры. Я думаю, если бы Кубань засчитали этот гол, Кубань бы точно бы выиграла. Потому что у нее там еще моменты были. Они Спартак во втором тайме передали. Спартак вообще все вторые таймы, вот сколько я смотрел, из «Динамо», и из «Торпедо», и вот сейчас в Кубани, они все проиграли. Если первый тайм, даже с Краснодаром они... и с Краснодаром тоже, знаете. Даже с Краснодаром они первый тайм забили там Глушаков еще, и там бы неизвестно, как все развивалось. А так вчастую все вторые таймы проигрывают, и встает вопрос, с чем это связано. Если они отдают инициативу, то это тогда с функциональной подготовкой связано. Значит, или не готовы, или они перегружены, одно из двух.
Мы к «Спартаку» очень плотно подойдем чуть позже. А вот что касается жалоб Кубани, вот гендиректор Муравьев, которого я немножко уже цитировал, он считает, что это системные какие-то ошибки, что за ними стоит, видимо, нечто большее, нежели просто судейские какая-то профнепригодность или там судейские промахи. Да, вот
тогда прямым текстом. Ну, видишь, он прямым текстом не говорит, потому что он на него в суд может подать, да? А подразумевает он то, что там просто судьи или взяли, или плавят. Но плавят они без того, что не взяли, не бывает, правильно? Об этом я в «Договорных играх», вот сейчас книга выйдет, я об этом пишу, и там и судьи высказываются, и там как раз вот эта системность и все схемы там будут раскрыты и показаны, и со стороны судей тоже. Вот, и как в судейство вообще люди попадают, да, по каким признакам и какие там законы, скажем так, законы не писаны. Поэтому ничего удивительного, что он так говорит. Но когда они так заявляют, я еще раз говорю, здесь в чем еще Здесь в чем еще проблема? Дело в том, что ни один судья не может прийти и сказать: дайте мне деньги, иначе я вас сплавлю. Понимаешь? Представляешь, Гиннеру приходит судья: если вы деньги не дадите, я вас сплавлю там или вообще вам посажу на штрафные, все что угодно, да, на карточки. Это же исключено. Значит, здесь виноваты не судьи, здесь виноваты президенты или тренеры, которые давали. Вот. А когда вы даете, то здесь уже, знаешь как, ответственность несут не только те, кто берет, но и те, кто дает.
Разумеется.
Вот в нашем случае с судьями, то здесь как раз виноваты не сколько судьи, другое дело, сколько, ну, президенты. Другое дело, что им такие деньги дают судьям, что они отказаться не могут в том смысле, что после таких сумм их могут дисквалифицировать, и они никогда в жизни столько не заработают. Эта система уже известная. Но об этом он сейчас заговорил, когда пострадал клуб, да? Об этом мы уже давно говорим, уже сейчас книгу напишем.
100% футбола на Спорт-ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Серия пенальти.
100% футбола в прямом эфире Спорт-ФМ. Александр Бубнов у нас в студии. И мы продолжаем. Вот,
чтобы... Что касается системностью, да. Чтобы с этим закончить раз и навсегда и понять, где мы находимся, привожу два простых факта. Но это известный случай в журналистской среде и везде люди со стажем, они это знают. Когда всех тренеров премьер-лиги опросили, два вопроса было. Есть ли игры, ну, там, премьер-лига, не знаю, какая высшая лига тогда была, первая лига. Есть ли договорные игры? Они все написали «есть». Второй вопрос. Играете ли в эти договорные игры? Они все написали «нет». Ну, куда дальше идти? Все. После этого их всех можно было арестовывать, да? Ну, а когда уже Овчинников по кличке Борман, да, уже дошел до такой наглости, что он чуть ли не на конференции в присутствии чиновников, прессы, там, в лицо сказал, что даю и буду давать судьям, и его там не арестовали. Ну, а что вы хотите? Вот вам вся и системность. Вот. И это все в прессу. Но другое дело меня удивляет. В то время, ну, это, по-моему, 90-е годы было, в то время FIFA, UEFA на нас внимания, по-моему, не обращало. У нас такой здесь бардак был, что нас вообще, может быть, уже за футбольную державу не считают. Ну, сейчас вот пускай кто-нибудь из них так заявит. Ну, здесь сейчас уже Госдума есть, они подключатся. Его арестуют 100%, да? Но дело в том, что, ну, они сейчас уже так в открытую не говорят. Вот сейчас как тренер Кубани намекает. Фу, не тренер, директор. Намекает, да? А что вы намекаете? Вы давайте тогда займитесь, все соберитесь. Вот. И... в свое время даже... Уже, ну, вот уже ближе к 2000-е годы, по-моему, Колосков или кто-то там их собирал, да, и, знаешь, представляешь, это же знаково такое, нужно до такого дойти, да, что их всех собирались для того, чтобы договориться, чтобы не играть договор. Их не собирать, их арестовывать там всех нужно. А они собирались вместе с главой, там, представляешь, футбола, да, и договариваться, там что-то, как это назвалось? Меморандум принять, что мы не будем играть договорные игры. То есть тем самым они признали, что они играли договорные игры. И после этого там правоохранительные органы сидят и палец сосут, представляешь, и говорит, оказывается, у нас закона нету на то, чтобы их арестовать. Какой вам еще закон? Они в открытую и в наглую вам говорят, что мы играем договорные игры.
Вспоминаю вот нашего юмориста Михаила Задорнова. Он говорил, что если на дверях кафе висит объявление «С собаками не заходить», это значит, что раньше заходили.
В общем, ну, да.
Вот, то, в общем, тут, да, намек явный совершенно. А до того, как мы уйдем на новости, вот вы отметили, что «Спартак», возможно, функционально испытывает проблемы, потому что вторые таймы команда проваливает. «Рубин», по-моему, наоборот. Да, «Рубин» вот опять выиграл второй тайм вчистую в очередном туре.
Но это о чем?
Команда готова физически?
Это о чем говорит? Это давно уже известно. Если команды во втором тайме добавляют, значит, у них резерв, значит, они функционально хорошо готовы. Причем «Рубин» вот так вот выстреливает как раз после сборов. А сейчас пока сборная играла, они же на сборах в Германии были. То есть там хорошо функционально готовят. И почему они еще переламывают соперников? В принципе, они и в первом тайме достаточно стараются быстро играть. Ну, соперники все свежие. Но они их потаскают в первом тайме. Это давно уже известно, почему нужно играть в высоком темпе. В первом тайме их потаскали, а если вы в порядке, во втором тайме местами чуть-чуть добавить, и они рассыпятся. Вот и все.
Я напомню, что в последнем туре Рубин выиграл у Амкара 3-0. Два из трех мячей забили во втором тайме. Там один автогол, второй гол Портнягина. Ну и по статистике, если брать вот полный преимущество
Рубина... С другой стороны, тогда не показатель. Я смотрел, и Белединов тоже сказал, это не лучшая их игра, потому что они отскочили в первом тайме. Им так и сказал, Амкар очень сильно прибавил. И по большому счету они один гол пропустили в раздевалку, там, ну, невнимательность, хотя Портнягин здорово все исполнил, да, а там один автогол и вратарь запустил. Поэтому сказать, короче говоря, счет не соответствует содержанию игры.
Клуб знатоков, любимые игры миллионов. 100% футбола на Спорт-ФМ.
100% футбола в прямом эфире Спорт-ФМ. Меня зовут Олег Пирожков. Александр Бубнов, трехкратный чемпион России. У нас в студии трехкратный чемпион Советского Союза. Вот так вот. У нас в студии, и мы продолжаем. Вот понятно, что матч Зенит-ЦСКА был ключевым в прошлом туре. Мы к нему постепенно будем подкатываться. Тем более, что вот и вопросы от радиослушателей уже приходят в массовом порядке об этой игре. Но все-таки, чтобы вот логически тему Рубина немножко продолжить, да... Так или иначе, Рубин выиграл, пусть вы сказали, что счет не совсем по игре, крупный такой, да, у Рубина уже по весне 4 победы подряд, 4 победы в 4 матчах, и до этого еще были зимние победы. Рубин, короче говоря, в квартете сильнейших команд сейчас, на 4 месте, 39 очков, и в общем... Отставание от ЦСКА, идущего вторым, всего 4 очка. А второе место – это путевка в Лигу чемпионов. У нас вопрос в группе «Спорт.ФМ» ВКонтакте от Ивана Хатунцева. Он спрашивает: Александр Викторович, каковы шансы Краснодара и Рубина в борьбе за серебро?
Очень высокие. Если они, во всяком случае, у них есть игра в атаке, и очень неплохая. Больше того, они достаточно неплохо сбалансированы. Вот. И вот я наблюдаю за Рубином и за Краснодаром. И вот сейчас ситуация как складывается, да, с учетом того, что у ЦСКА тоже сейчас непростые игры будут. То есть Динамо, где в Динамо ситуация такая, там еще и Динамо может подтянуться, потому что если Динамо Амкар обыграет, у них игра пропущена, правда, это сейчас тяжело будет сделать. Я посмотрел, как Амкар прибавил. Но, тем не менее, вот эти три клуба, они сейчас, что называется, на колесо сели ЦСКА. Вот. И там все может, все возможно быть. Во всяком случае, шансы у них реальные есть, но только в том случае, если они будут выигрывать.
Здесь, мне кажется, действительно очень многое будет еще зависеть от того, каким предстанет ЦСКА в последних турах. Тут и сложный календарь, но, в конце концов, и опыт тоже борьбы вот за высокие места. ЦСКА так или иначе проиграл «Зениту» со счетом 1-2 вот в этом ключевом, с точки зрения борьбы еще за чемпионство, матче. Ну и теперь эта борьба за чемпионство, наверное, уже закончена или нет?
Ну, в таких случаях я 99% говорил, но сейчас можно говорить, что 99,9% там осталось только чудо. Тем более, что Вилаш Боуш еще не верит, что они чемпионы, типа, надо подождать. Но я тоже считаю, что нужно где-то до 25-го тура подождать, это раз. Во-вторых, почему такая уверенность? Некоторые говорят, что ну, такой прецедент уже был, и ЦСКА типа догнала и перегнала. Ну, во-первых, во-первых, там ситуация другая была. Там не столько ЦСКА догнало и перегнало, сколько «Зенит» отдал чемпионство. Потому что у них был раскол в команде. Сейчас этого ничего нет. И обрати внимание, Алшавина и Киржакова он даже к составу не подпускает, хотя там уже трибуны за Киржакова особенно. Это о чем говорит? Что там сейчас команда полностью под контролем Вилаш Боуша и легионеров. Это сейчас практически команда легионеров и тех молодых россиян, скажем так, которые на ситуацию уже с точки зрения и игры, и своего мнения повлиять не могут.
На ситуацию, в том числе в раздевалке.
Да, ну, я в первую очередь в этом имел. А что касается игры, вот, то там давно уже легионеры все определяют. Поэтому об этом даже и речь уже не идет.
У нас есть звонок прямо сейчас. И мы слушаем Николая Михайловича. Добрый вечер, Николай Михайлович.
Добрый вечер. Я хотел поговорить о комитете по важным играм. Мне кажется, я знаю, почему этот комитет расформировали. Почему? Потому что пришлось бы менять вывеску высшую лигу на первую лигу, а первую лигу на вторую лигу. Вот. И у меня есть... Я был свидетелем договорных матчей. Когда «Ротор» играл в первой лиге, значит, был матч «Ротор-Памир». был тренер Корольков. Значит, Ротор слил матч по миру. А слил почему? Потому что Корольков, видимо, договорился с Памиром, чтобы в следующем сезоне они отдали им 3 очка для того, чтобы выйти в высшую лигу. Вот. Была статья в Советской России.
Но это советское время было, да?
Да, да, спасибо. Ну, в общем, такие дела давно наших дней, но на самом деле, мне кажется, болельщики-то остаются.
100% футбола на Спорт.ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Тики-така эфира.
100% футбола в прямом эфире Спорт.ФМ. Александр Бубнов у нас в студии. Михаил на
СМС. То, что слушатель говорил сейчас, да. Это называется технология. И договорные игры — это не обязательно договорные игры, где деньги там дают, покупают.
Можно игроков. Очками обменяться впрок.
Да, можно там договариваться. Но мы об этих технологиях будем писать. Есть очень опасно, вот когда в свое время было, когда много тренеров, друзей было. Вот, они тоже между собой договаривались, и все. Причем договаривались не только и решали уже до чемпионата, кто будет чемпионом, но и решали, кто будет вылетать. Поэтому я об этом все расскажу в своей книге. Но то, что в России с этим явлением не борются, вот, то, что комитет по договорным играм был упразднен практически Толстых, вот, потому что этим не хотели заниматься. Хотя мы все-таки успели сделать. Благодаря нам приняли закон, по которому, ну, там не о футболе, мы-то для футбола делали, а там во всем спорте, что договорные игры потом преследуются по закону.
Я напоминаю, что мы в прямом эфире, и нам можно не только звонить, но и писать по адресу 5533, слово «спорт» в начале сообщения, и есть группа «Спорт.ФМ» ВКонтакте, раздел 100% футбола. Александр Бубнов ответит на ваши вопросы. Кстати, я могу сказать, что у нас ведь традиционная акция «Завтрак с чемпионом», и гроза российского футбола, знаток технико-тактических действий, трехкратный чемпион СССР по футболу Александр Бубнов будет участником этой акции. Если ты не боишься встретиться с ним лицом к лицу, то оставь заявку на сайте Спорт.ФМ до 20 апреля. Возможно, именно ты окажешься за одним столом с самой культовой фигурой российского футбола.
100% футбола на Спорт.ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Плетем кружева!
100% футбола в прямом эфире Спорт.ФМ. Меня зовут Олег Пирожков. Александр Бубнов, трехкратный чемпион Советского Союза, у нас в студии. Мы говорим, разумеется, о футболе. Ну и вот хоккей к нам снова врывается. Вы слышали, Александр Викторович, да, вот только что в новостях прозвучала информация о том, что просят руководители ЦСКА заменить судейскую бригаду на решающий матч. То есть мы опять ходим вокруг одного и того же, да, вот по поводу вчерашнего, допустим, хоккейного матча.
Ну, хоккей я смотрел, там еще легче, чем в футболе убивать. Там удаляют все время, да? И в меньшинстве, когда будешь играть, ты почти обречен. Мало того, что ты силы теряешь, так у тебя и шансов еще забить нет. А тебя долбят там все время. Я это видел, потому что я общался с хоккеистами, с тренерами. И там в этом плане, там, да, там, не случайно, обрати внимание, там судей очень много сейчас добавили, они там за всем смотрят. У них там судей значительно больше, чем в футболе. Хотя людей меньше, там площадка меньше. Тем не менее, ну, вроде большое внимание уделяется, но раз так уже говорят, это ж не просто так, они ж не голословно это заявляют, они ж факты приводят. Вот, кстати, да, вот возвращаясь, ну, это футбол, к футболу возвращаясь, вот в том же игре с «Зенитом», да, пенальти был, уже, как говорится, это доказали, да. С другой стороны, офсайда не было у Мусы, на мой взгляд, они там дали офсайд. То есть он ошибался и ту, и в другую сторону. Вот, и здесь, может быть, нельзя сказать, что какая-то предвзятость была. Здесь уже уровень судейства. Опыта, может быть, не хватает, практики не хватает. Но здесь это проблемы российского футбола, потому что судьями очень долго, да и сейчас порой неправильно занимаются. Это целая проблема, ее надо системно решать.
Тут еще вопрос трактовки, наверное, одних и тех же фолов, что хоккей, что футбол. Ведь нельзя все предусмотреть, и очень многое остается на усмотрение арбитра. И тут уже вопрос его опыта, квалификации и так далее. Потому что вот Муравьев, я цитировал его интервью из Кубани, да, один из руководителей Кубани, он говорит, что одни и те же нарушения в матче «Спартак-Кубань», но нам за это карточку, им за это там в лучшем случае просто штрафной. То есть вопрос трактовки, но здесь не подкопаешь. Судья скажет, я вот так воспринял этот эпизод, с моей точки, где я находился, было видно то-то и то-то.
Не, ну и потом там еще назначение судей, там тоже же и здесь коррупция может быть. Почему тот или иной судья, предположим, часто судит одну и ту же команду? Понимаешь, это тоже же нужно с этим разбираться.
Там раньше была вот эта история, может, вы помните, Безбородов и Анжи. И там какая-то была сумасшедшая статистика, что Анжи всегда выигрывал, но во многих из этих матчей они были лучше по игре просто, да. Но люди фиксируют, да, что ну, вот судит Безбородов, Анжи побеждает.
Но в любом случае на это надо обращать внимание, тем более, если там есть ошибки определенные.
У нас есть звонок от Владимира. Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос к Александру Бубнову.
Да-да.
Александр, на ваш взгляд, был пенальти вчера в матче «Зенит-ЦСКА» при забитии второго гола? Это первый вопрос. А второй вопрос. Как вам репортаж комментатора, который вел этот репортаж, просто уже достало? Ладно бы, если когда сборная играет, ну, там понятно, что мы болеем за сборную. Но когда играет «Зенит», постоянно его слушать одно и то же. Он делает вид, что он не замечает вне игры, не замечает нарушений в адрес «Зенита». Как вот вы к этому
относитесь? Спасибо, спасибо.
Ну, что касается Геннадия Сергеевича, я вам скажу, я на эту тему уже высказывался. Да, значит, Геннадий Сергеевич, он сам играл немного в футбол, да, и вот в советское время, он с советских времен начинал, и я когда его первый раз слушал, когда там за «Динамо», за «Спартак» играл, я поразился, насколько он... Ну, тогда «Зенит» ни на что не претендовал, хотя они, в конце концов, по-моему, в 1984 году они стали чемпионами, но это значительно раньше было, да, в 70-е там годы еще. Вот... В начале 80-х. Вот. Он очень объективно, я еще удивлялся, да, даже своих критикует, а приезжую команду, если она там играет хорошо, и хвалит, и отмечает все. То есть он мне, ну, нравился его комментарий, да. Но потом, к сожалению, видите, времена изменились, это раз, и, на мой взгляд, ну, кто не знает, вот, он оказался в заложной ситуации. Все дошло до того, да, что там, представляете, сейчас никто «Зенит» не комментирует, кроме него. Но это не от него зависит, это руководители, он выполняет заказ, скажем так. Больше того, я знаю некоторые подробности, о которых бы я не хотел говорить в эфире, да. Вот, потому что это, ну, это так, знаешь, об этом лучше, знаете, вернее, об этом лучше в эфире не говорить, потому что это лично, и там, я сам не знаю, предположим, как бы я поступил в этой ситуации, если бы, не дай бог, у меня это случилось, да, вот, поэтому, скажем так, ему приходится делать то, что, может быть, бы он и не хотел делать, да, но у него безвыходная ситуация, какая я не буду говорить. Вот поэтому вот это, ну, в любом случае критика идет, и Геннадий Сергеевич все-таки старается, я вот чувствую, я слышу репортажи, он старается все так более корректно все освещать.
100% футбола на Спорт-ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Тактические занятия.
100% футбола в прямом эфире Спорт-ФМ. Александр Бубнов, трехкратный чемпион Советского Союза по футболу, у нас в студии. И, собственно, в развитии темы матча «Зенит-ЦСКА» пишет Александр из Москвы.
Сейчас, подожди, да. На второй вопрос.
А, да-да-да, там же...
По поводу пенальти, да.
Пенальти, да-да-да.
Ну, пенальти был стопроцентный. Но здесь, знаете как, здесь, чтобы вот такие пенальти ставить, да, это, во-первых, арбитр должен хорошо видеть момент. Во-вторых, у него опыт соответствующий должен быть. И он даже здесь можно логически иногда поступать, потому что вот так как Вицель падал, да, сам он, ну, так ногу заплести не мог. Вот потом, когда показывали в повторах, да, там нога его так пошла и ударилась об другую ногу его, да, что он упал, потерял равновесие. Там что на самом деле произошло? Я-то знаю, в свое время я видел, как Курнинин, ему разрешалось, и он вот так судья обманывал в московском «Динамо», особенно когда за дубль играл, как он заплетал ноги себе. Но вот здесь, если по динамике движения смотреть, вот, то там получилось что? Что Вицель там, ну, они здорово разыграли, Дани ему тонкую передачу дал, он вырывается в штрафную площадку, опережает Березуцкого. Березуцкий просто бежал и тоже делал, ну, прибеги, естественное движение, и чуть-чуть коленом зацепил его за ногу. Но это достаточно, чтобы у него нога изменила траекторию движения и ударилась об другую ногу. А с учетом того, что Витцель не ждал, он же к мячу бежал. Вот, получилось такое падение, оно было естественное. И без контакта, без помехи со стороны... Внешние помехи, да, тем более Березуцкий мяча не касался. Вот. Да. Он так упасть не мог. Но судья там не разобрался в этом моменте. Хотя вот, как я, ну, как профессиональный футболист, я сразу понял, в чем дело. Я сказал, что пенальти есть. А вот другие люди, которые, ну, меньше играли, в таких ситуациях не были, они сомневались. Вот. И сомнения рассеяли только после того, как там 10 раз показались, да еще там чуть ли не под микроскопом увеличили, помнишь, вот эту, чтобы было хорошо видно. Да. Но это нам за счет телевидения. А судье он там набегался. Может быть, позиция не очень удобная, он видел этот момент. И вот в таких случаях нужен судья за воротами. Но судьи за воротами не было в этой игре. Они, кстати, ошибались с этим, с угловыми. Помнишь, Шатов обводил там чистый угловой. Главное, судья стоит рядом, все видит, он показывает другую сторону. Вот здесь тоже закрадывается сомнение. Как ты стоишь рядом, вот, и пока показываешь другую сторону, это на твоих глазах происходит. Причем не в сторону, не в пользу «Зенита». Ладно бы там в пользу «Зенита» хозяева, а то в пользу ЦСКА.
Я только одно скажу, что работа вот судей за воротами в международных матчах, в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, она еще больше критики вызывает, на самом деле, как правило, чем работа судей в поле, потому что они очень часто просто отбывают номер, да, и когда нужно вмешаться, они молчат. Я считанные случаи помню, когда судья за воротами менял мнение главного арбитра и действительно был прав и позволял исправить оперативную ошибку.
Ну, во-первых... Этот институт появился недавно. Всю жизнь судили 3 судьи, да, а сейчас 5 судят. Нужно время, это раз. Они же должны там все отработать, эту технологию, все. Потом они по связи общаются, да. Вот. И поэтому в любом случае, иначе бы Платини к этому не пошел. Платини же профессиональный футболист. А я еще до Платини значительно раньше говорил. Больше того, я не только это предлагал, я еще и предлагал 2 судей в поле, чтобы каждый отвечал за свою половину, как вот сейчас вот в хоккее, да? Тогда тоже меньше ошибок будет, потому что судья будет меньше уставать, и он ближе к эпизоду будет.
100% футбола на Sport.fm. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Тики-така эфира.
100% футбола в прямом эфире Sport.fm. Александр Бубнов у нас в студии, наш эксперт и трехкратный чемпион Советского Союза по футболу. Все-таки, если вот, собственно, к игре обратиться, Зенит-ЦСКА, вопрос от Александра из Москвы. Александр Викторович, спрашивает он вас, Слуцкий после игры говорил, и действительно говорил, что матч шел до ошибки. А не кажется ли вам, что вот в этом, пишет Александр, вся философия футбола Слуцкого и план игры на все матчи – ждать чужих ошибок?
Ну, то, что у Слуцкого несбалансированная игра, а баланс я подозреваю в чем? Баланс подразумевается в том, что когда ты атакуешь большими силами, а сейчас топ-клубы, они практически по системе 2-8 атакуют, когда мяч у них. 2 центральных защитника остаются сзади, а уже крайние защитники превращаются в полузащитников. Ну и 8 человек, группа атаки получается 8 человек. Но там налажена система подстраховки, все. И вот баланс как раз заключается в том, что атакуя большими силами, команда при этом может тут же перестроиться при потере мяча там на прессинг, все, и очень умело обороняться. Вот ЦСКА этого не может. Если они еще худо-бедно там обороняются, да, то когда они идут большими силами, у них системности в игре нету. И когда они, ну, скажем так, когда идешь большими силами, то в какой-то степени раскрываешься, правильно? Ну, потому что у тебя пространство остается большое, ты на половине поля соперника играешь, и здесь значительно тяжелее обороняться. И вот здесь он тоже не умеет грамотно обороняться. Вот. Они в основном количеством обороняются. Вот. А что касается организации игры в атаке, да, то здесь в свое время еще Константин Иванович Бесков говорил, когда его по поводу вратарей спрашивали, может ли вратарь быть хорошим тренером. Он говорит, у вратарей проблема, что они не могут в силу своей специфики, да, построить игру в атаке. Вот. Ну, просто не дано. Поэтому не случайно вратари, как правило, или их единицы, но чего-то серьезного, кроме Буффона, они не добивались, да?
Кроме Дзоффа, как тренера.
Кроме Дзоффа, а не Буффона.
В качестве тренера.
Я не беру там национальные чемпионаты, я беру международную арену. Вот. Поэтому вот эта проблема существовала. И практически здесь что происходит? Если «Зенит» сейчас, в принципе, играет современный футбол в том смысле, в тактике, что когда он атакует, он пытается атаковать группой атаки 8 человек, то ЦСКА в лучшем случае 7-3. 7-3, но это в лучшем случае, причем, в основном они атакуют 6-4, то есть 4 человека постоянно остаются сзади, и у них, если вот можете себе представить, если команда обороняется, а сейчас все обороняются практически всей командой, да, то 6 человек, там 10 человек обыграть не могут, там просто элементарно не хватает народу впереди, я уже не говорю о классе того народа, кто играет впереди. Больше того, вы обратили внимание, в «Зените» крайние защитники, и это тоже сейчас мировая тенденция, они одновременно участвуют в атаке, причем один при этом может подавать, а другой голы забивать. Вот, то есть это практически уже не защитники, а это атакующие игроки. У ЦСКА одновременно никогда не атакуют крайние защитники. Там сейчас в лучшем случае более-менее квалифицированно Фернандес атакует. Вот. На Бабкину класса не хватает. А вот чтобы они одновременно атаковали, я такого не видел. Это тоже, как говорится, минус в атакующем потенциале. Вот. И из-за этого, ну и плюс ко всему, Слуцкий, он даже со слабыми соперниками очень часто. Тут яркий пример. Когда они с Арсеналом, по-моему, здесь играли в перерыве, у Березуцкого спрашивают, как вы будете играть во втором тайме. Он говорит, нам неплохо было бы сохранить вот этот счет 1-0.
Может быть, речь шла об экономии сил, потому что соперник слаб, там дубль против них.
Да не, но со слабым соперником надо там их заваливать, им чем больше, тем лучше. И все вопросы решать в первом тайме, а даже не во втором, понимаешь? Вот. А они, видишь, охраняют счет. То есть они часто играют вторым номером, даже со слабым соперником. Это о чем говорит? Что у них системно атака не построена. А то, что они играли вторым номером против «Зенита», здесь гадалки не ходи, по технико-тактическим действиям это все видно. И они ждали ошибок их. Но, в принципе, в первом тайме там счет 2-1 в пользу «Зенита» по ошибкам. Но 0-0 закончилось. А во втором тайме «Зенита» им мог больше забить, они просто кое-какие моменты не реализовали. Вот. Поэтому в футболе без ошибок не бывает. Другое дело, чтобы соперник ошибался, его надо заставить ошибаться. А для этого нужно системно атаковать. А если у тебя системной атаки нету, то квалифицированный противник, он тебе просто так не ошибется на ровном месте. Вот. Поэтому здесь, в принципе, «Зенит», вот сейчас вот я расшифровал технико-тактические действия. Ну, во-первых, в первом тайме 19% бака. Такого вообще никогда не было в российском чемпионате, чтобы команда в целом 19% брака была. С учетом того, что 10 минут первых там по техническим причинам я не расшифровал, там могло быть и меньше. А в общем, у «Зенита» 23% брака за игру. И тоже такого не было.
Почти идеальный матч.
Ну, Барселона у Реала, чтобы вы знали, когда выиграла вот сейчас недавно, у них тоже 23% брака.
100% футбола на Спорт.ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Серия пенальти.
100% футбола в прямом эфире Спорт.ФМ. Александр Бубнов у нас в студии. Я правильно понимаю, Александр Викторович, что футбол «Зенита», вот если системно вот говорить о построении игры, он более современен, чем футбол ЦСКА?
Но здесь, знаешь, как говорить современен, не современен. Футбол всегда должен быть сбалансирован. Я даже вот это убираю. Современен, старомоден. Это уже, знаешь, как я убрал этот термин, я им раньше пользовался. Футбол должен быть сбалансирован. Можно говорить еще гармоничный. Да? Самая гармоничная и сбалансированная система, да, чтобы вы знали, да, вот в свое время 5-5 играли, да, 5 групп атаки, 5 человек, это ну, те, которые оборонялись уже, знаешь, так, системно. При всем при этом, ну, вот Спартак так в свое время играл, при всем при этом и опорный полузащитник подключался, и центральные защитники подключались, и крайние защитники. Сейчас ты обрати внимание, центральные защитники почти не подключаются. В наше время мы ходили до штрафных площадок и врывались из глубины. Тот же Хидиатулин, да и не только Хидиатулин, разыгрывали, забивали. Сейчас центральные вообще не ходят, даже, ну, вот в Барселоне еще пытается там Пике, да, кое-кто идти. А так вот систем, ты видел, что постоянно подключались там Игнашевич с Березуцким. Ну, сейчас, правда, Березуцкий подключился и сразу видал голевую передачу.
Алексей,
да. Замену, да. Вот. То есть это создает чисто преимущество, элемент неожиданности. Вот. Но на самом деле, вот эта тактика гармоничного футбола, она простая, там истины простые. Когда мяч у нас, мы атакуем, причем знаем, как это делать. А когда мяч у противника, причем атакуем всей командой. А когда мяч у противника, мы обороняемся, опять же, всей командой и знаем, как это делать, и стараемся как можно быстрее отобрать этот мяч. Потом есть... Это давно, и в советское время было, что лучшая оборона – это атака. Но тогда не все не понимали, что под этим подразумевается.
Мы продолжим после новостей на Спорт.ФМ. Александр Бубнов еще целый час в прямом эфире Спорт.ФМ.
Клуб знатоков. Любимые игры миллионов. 100% футбола на Спорт.ФМ.
100% футбола в прямом эфире Спорт.ФМ. Меня зовут Олег Пирожков, Александр Бубнов, трехкратный чемпион Советского Союза, у нас в студии в роли эксперта. Мы продолжаем. И, собственно, вот та тема, которую мы затронули. Принцип организации игры, что-то более отвечает веяниям современного футбола, что-то менее. Да? Наверное, все-таки от исполнителя еще зависит, от того, кто у тебя под рукой.
Ну, правильно. Чем выше исполнители, тем больше шансов вот это, добиться вот этого баланса и гармонии. Особенно в атаке. Вот, потому что, хотя я считаю, что вот нападающие, они очень дорого стоят, да, но классный защитник, на мой взгляд, должен стоить еще дороже по той простой причине, что, во-первых, у нападающего, у него всегда преимущество, он первое, ну, движение всегда первое за ним, это раз. Во-вторых, как правило, вот все вот эти нападающие, супер нападающие, да, там вот возьмите Месси, там Рональдо, там Бейла сейчас, да, ну вот как с ним бороться, если у тебя скорость ниже, да? То это у тебя скорость такая же, как у него должна быть. Технические сейчас требования вот к тем же крайним защитникам, да и к центральным у нас раньше было. Какие требования сумасшедшие, что ты не только отбирать должен, но ты и вверху должен играть, и первый пас уметь дать, и нужно ввести, подключиться. Короче говоря, об этом уже давно шел разговор, и Лобановский в свое время говорил, практически сейчас уже нету защитники, полузащитники, нападающие. Он говорил, что придет к универсализму, нужно будет уметь все делать. Но дело в том, что иногда универсализм влияет на индивидуальные качества, усредняется все. Но все равно этот процесс происходит. И, естественно, чем у тебя будет более высококлассных игроков во всех линиях, которые при всем при этом будут креативны, то есть не только разрушать, но и уметь созидать, у тебя сразу возрастает атакующий потенциал и как атакующий потенциал в атаке, так и прочность в обороне. Потому что обороняться, можно я еще раз говорю, обороняться вот как Барселона обороняется, они же давно это используют, за счет держания мяча, потому что пока мяч у тебя, соперник тебе не забьет, его нужно отобрать. Другое дело, где это делать, лучше всего на половине поля соперника. Вот. Но опять же, если ты там мяч потерял, нужно его возвратить быстрее, потому что это опасно, может быть контратака. Значит, здесь и прессинг нужно применять, и защитники должны быть индивидуально сильные именно, ну, именно в обороне. А что Рамос делает? Вот я недавно посмотрел там, в Реале, да, мало того, что он крайнего защитника играл, он мог и подключиться, и забить, и отдать, и обвести все. А сейчас он играет на месте центрального защитника, приходит когда на стандартное положение. Вот я недавно посмотрел все его голы. Он там столько голов забил, и такие голы, что там нападающий так головой играть не умеет. Вот вам, пожалуйста, это вот идеал суперзвезды, хотя Рамос, он пока ни на что не номинировался, а когда вот этого Помнишь, на чемпионате мира итальянцы дали ему лучшего игрока мира, защитнику. Хотя он, знаешь так, ну там он неплохо сыграл, но это не супер защитник.
Фабио Каннаваро.
Да, Каннаваро, да. То это о чем говорилось? Что там просто нападающие плохо сыграли, там некому давать было. Хотя там в то время Рибери неплохо выглядел. Но видишь, если бы французы что-то выиграли, то они, наверное, получили. А из-за того, что итальянцы выиграли, Каннаваро получил. Но это настолько в тот момент, знаешь как, было несправедливо в том смысле, что он не соответствует там параметрам там суперзащитника. Вот. Ну вот так вот получилось, такие случаи бывают. Но в любом случае, конечно, правильно говоришь, чем выше класс, тем у тебя больше потенциал, как в обороне, так в атаке. А раз у тебя больше потенциал, значит у тебя больше вариантов различных, значит тебе больше шансов запутать. Ну а когда ты суперзвезд имеешь, вот сейчас вот представляешь, в Барселоне там Месси, Суарес там, и хавбеки тоже и все там. Поэтому когда Реал смотришь с Барселоны, вот это настоящий футбол. А когда там Спартак смотришь, я не знаю с кем там, да, здесь вот они играют, это уже часто в антифутбол превращает.
У нас звонок из Краснодара, Александр на связи. Добрый вечер, Александр.
Алло, здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Александр Викторович. У меня такой вот вопрос к вам. Вы все время говорите про тренеров, что Слуцкий, например, не тренер. Естественно, я с вами согласен, потому что он не футболист, а не играл в футбол. Но в то же время вы плохо относитесь к карте.
Ну, я вам, да, я вопрос понял, да. Я вам немножко проясню здесь ситуацию. Здесь каждому индивидуальный подход. Я даю оценку Слуцкому. Почему такую? Потому что мне есть чем сравнить. Я работал, можете себе представить, с Бесковым, с Севидовым, с Лобановским, Симоняном. Это великие тренеры были. И на их фоне Слуцкий это вообще не тренер. Поэтому я так и высказываюсь. Вот. Что касается Карпина, Карпин тоже не тренер по той простой причине, что он и не собирался быть тренером, у него даже лицензии не было, он это и не скрывал, он там бизнесом занимался, там какая у него там велокоманда была, но мы продолжим сегодня.
100% футбола на Спорт.ФМ, каждый будний день с 5 до 7 вечера. Работаем над техникой.
100% футбола в прямом эфире Спорт.ФМ. Александр Бубов у нас в студии. И тема — Валерий Карпин.
Ну да, из-за того, что у него ни лицензии не было, ни соответствующих знаний не было, и опыта работы на высоком уровне, естественно, это все в минус шло. Другое дело, там история, история с Лаудупом непонятна. Есть версия, я так утверждать не буду, но я тоже о ней говорил, есть такая версия, что он Лаудупа пригласил, потом он тоже принимал участие, чтобы его там убрать, да, вот, а там неустойку надо было большую платить. Ну и есть версия, что он эту неустойку потом отрабатывал, потому что, ну, не хотели еще на большие деньги попадать. Но при всем при этом есть тоже инсайдерская информация, что еще пока работал он в «Спартаке», там на трансферах там Федун тоже потерял очень много денег, вот, а там как на трансферах работает, вот мы тоже в договорных играх будем писать, там очень легко можно, как говорится, разводить и президента, и все, и уводить деньги. Вот. Поэтому вот такое к Карпину отношение. Больше того, когда вот смотришь, как он игру строит, ну, тренер, вот он 4 года работал, он так и не смог построить игру в обороне. Спартак очень много пропускал. Это же говорит о квалификации. Потому что любые тренеры, они в первую очередь уделяют, если у тебя фундамента нет, то обороны, да, если ты игру в обороне построить не можешь, то как ты будешь атаковать и как ты будешь выигрывать, если у тебя дыра сзади, да? Ну и потом сказать, чтобы он системно играл в атаке, там, предположим, как при Бескове игра была построена, там, я не беру Лобановского и других тренеров, я тоже этого не замечал. Вот поэтому Карпин, несмотря на то, что он футболист, вот, и поиграл и в Испании, и все. Кстати, он в свое время там очень тоже сильно была программа, он там критиковал и Реал, и Барселону, так как прокладывал, что мало не покаяться. Поэтому вот когда он оказался в шкуре тренера, да, то тогда тоже получай по полной программе.
Вы знаете, вот, Александр Викторович, я в свое время читал интервью Йохана Кройфа, и там он прошелся по Мауриньо, и аргументация была примерно вот такая же, как у некоторых специалистов в отношении Слуцкого, что он сам не играл, он игры не чувствует так, как бывший футболист профессиональный. И Кройф говорил, что это проявляется, в частности, в заменах, в неумении перестроиться по ходу матча, что тактику он разработает, но если что-то пошло не так, то уже у Мауриньо проблемы. Вот вы...
Он изменить не может. Больше того, не Мауриньо, Мауриньо. Не вот, не Мауриньо. Мне, кстати, игра Мауриньо тоже не нравилась, особенно в тактическом плане. Помнишь, он когда там 10 человеками становился в своей штрафной площади? Ну что это за футбол? Это антифутбол. Но он добивался результата. Но ты добивался результата за счет того, что у тебя исполнители были такого класса. Вот. Но это ж не футбол, это же антифутбол. Вот. Вы вырывали результат, а потом вы все равно проваливались. То есть такой футбол, он не имеет будущего. Больше того, он не зрелищный. Вот. А что касается Кройфа, да, то, конечно, там мнение Кройфа для меня имеет большое значение, потому что это сумасшедший игрок, сумасшедший тренер и авторитет очень высокий в футбольном мире, да. Вот. Поэтому он что еще имел в виду? Что они в нюансах не разбираются совершенно. Вот. А заявление Маурини, если вы мне суперзвезд не купите, я вам не дам результат. Ну, это о чем говорит? Да с суперзвездами они и без тебя, как говорится, могут все выиграть, да. Вот. Плюс у игроков еще, ну, у тренера должен быть авторитет перед игроком. И когда он известный футболист, там, да, был тренер, то это беспрекословный авторитет, как был у Кройфа, как был у Бекенбауэра, да. А Маурини берет не своим прошлым авторитетом, а то, что он ищет, ну, человеческий подход, то есть он больше на человеческом факторе работает. Но человеческий фактор – это чисто психологические дела. На каком-то периоде, да, он тебе может помочь. Но потом, когда нужно профессиональные какие-то знания понимать, ну, Маурини по-другому еще, по-хитрому идет. У него очень сильный тренерский штаб, там люди футбольные.
Команда, которая действительно очень много ему помогает. Точно так же, как, кстати, всегда, по-моему, где Гус Хиддинк добивался успеха, у него тоже была очень сильная команда по части функциональной подготовки, ну и так далее. Мы продолжим после новостей на Спорт.ФМ.
100% футбола на Спорт.ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Работаем над техникой.
100% футбола в прямом эфире Спорт.ФМ. Меня зовут Олег Пирожков и Александр Бубнов, наш эксперт, трехкратный чемпион Советского Союза, здесь в студии. А, собственно, вот эта вот полемика, такая заочная, Кройфа, Мауриньо, это, на ваш взгляд, ни в коем случае не ревность большого футболиста и тренера к книжнику, который добился определенных успехов. Это все-таки что-то более серьезное.
Не, ну, когда начинают так говорить, я всегда смеюсь. Ну, какая может быть зависть у Кройфа? Кому завидовать? Он все как футболист, это был звезда, суперзвезда. Больше того, он у истоков вот этой системы тотального футбола стоял. Там с Аяксом они все выиграли. Он там его признавали лучшим футболистом. Да? Как тренер он все добился. Кому завидовать? Это просто смешно. Он просто говорит то, что есть на самом деле, чтобы никаких иллюзий не было. Потом обрати внимание, он не просто же по каким-то тренерам проходится, да? Он очень плохо к Ван Галю относится. Вот, он его тоже не воспринимает. Маурини, само собой, да?
Но, кстати, Ван Галь-то был серьезный футболист.
Ну, Ван Галь, да, но то, что Ван Галь сейчас творит, понимаешь, в чем дело, вот, он его очень сильно критикует, у Ван Галя очень много провалов, вот, ну, после Аякса, например, да, и он природу этих провалов объясняет, по Мауринью тоже высказался по его футболу, и так буквально по каждому, с другой стороны, если он видит, что тренер классный, да, вот, он его поддерживает и дает высокую оценку. Это ж не просто так, знаешь, кого-нибудь там убить, там, унизить, там, опустить. Он же это все анализирует, и анализирует, он приводит аргументы.
А у нас вот Краснодар и Рубин, мы об этом уже говорили, преследуют ЦСКА и, в общем, могут навязать ЦСКА борьбу за вторую путевку в Лигу Чемпионов. Теперь уже, наверное, так для ЦСКА формулируется задача на остаток сезона, то есть оборонять второе место, нежели преследовать «Зенит». Так вот, они играют между собой в ближайшем туре. Рубин и Краснодар играют в Казани 7 апреля, ну, то есть завтра в 8 вечера по Москве. Два, в общем, сравнительно свежих новых имени для нашей премьер-лиги. Это Ринат Белединов, хотя это специалист опытный, но он работал с молодежью очень долго. И Олег Кононов, соответственно, в Казани и Краснодаре. Вот с точки зрения того, куда движутся по содержанию игры Рубин и Краснодар, вы видите, что это современное движение в современную сторону, да? Или это может быть что-то, что хорошо будет на уровне нашей премьер-лиги, а вот в Европе не принесет успеха? Тот же Краснодар пропускал очень много в Лиге Европы, на самом деле.
Ну, здесь вот меня Кононов, знаешь, чем смущает? Он меня смущает тем, что, в принципе, вот как он говорит, строит, да, немного забивают, в атаке играют интересно, да. В последнее время достаточно надежно стали обороняться, лучше, во всяком случае, когда вот появились вот эти два центральных защитника, швед и исландец, да.
Сигурдсон играл.
Да, стало лучше, да. Но меня смущает другое, понимаешь. Если он в том состоянии, в котором сейчас находится Широков, да, он его считает там лучшим футболистом, там лидером, бойцом, там 5-10, да, причем это Галицкий в первую очередь говорит, а потом он стал за ним повторяться, да, меня вот это немного напрягает, знаешь, значит, он не до конца самостоятельный там в этом Краснодаре, да, и в какой-то степени конъюнктурный. Но с другой стороны, что касается тактики, что касается там селекции игроков, да, что касается философии футбола, то да, она современная. То же самое относится к Рубину, но здесь прогресс сумасшедший в игре от бердыевского антифутбола, понимаешь, к современному футболу. Я об этом давно уже говорил. И я больше всего уверен, что там методы будут не бердыевские при селекции, там про всех делах, потому что если рассказать про бердыевские методы, как он селекцию вел и во что это вылилось, да, они же это скрывают, они же правду не говорят. Если скажут, здесь люди в ужас придут, потому что они хотят, чтобы пятно ложилось на команду.
Ну, в общем, я так понимаю, что режим экономии, который был в Рубине введен вот в последние годы, это следствие того, что...
Ну, конечно, это не случайно все, да. Потом Бердыев, Рубин не играл договорные игры, когда человек, да я никогда в жизни не поверил, это тоже есть эта информация, инсайдерская, да, просто ее доказывать нужно.
100% футбола на Спорт-ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Тики-така эфира.
100% футбола в прямом эфире Спорт-ФМ. Александр Бубнов, трехкратный чемпион Советского Союза, у нас в студии в роли эксперта. Вот о матче Рубин-Краснодар. Букмекеры отдают предпочтение Рубину. Ну, он играет дома. Начнем с этого. И, в общем, где-то вот на него коэффициенты выше. У Бет365 2.25 к 1 в пользу Рубина. На его победу 3.30 на ничью, 3.20 на Краснодар. Винлайн, кстати, выше котирует победу Рубина возможную. То есть, если уж ставить на Рубин, то, наверное, в Винлайне 2.42 к 1. Но я напомню, что у Рубина не сыграют Сесар Навас и Кверквели. У них по 4 желтых карточки. Наверное, это как-то снизит возможности Рубина. В частности, в общем, придется как-то больше внимания системно уделять обороне, раз двух основных защитников нет.
Ну да, вот это хорошая информация. Я, например, ее пока, ну, информацию не проверял, да, но это, конечно, снижение надежности в обороне и очень приличное. Тем более, что Рыжиков, да, в последнем этот, или Рыжков, да?
Рыжиков. Не играл, да?
Да, он не играл. Да. Вот, это тоже опытный вратарь. И если, хотя вот этот новый вратарь неплохо сыграл, но все равно опыта же игровой практики такой еще не хватает, сыгранности. Поэтому там все что угодно может быть. Вот, в этом плане, да. Но я еще к чему хочу вернуться? Я хочу вернуться к тому, что обрати внимание, кто помощники у Кононова, Тихонов. Элементы спартаковской игры, они просматриваются. Вот. И то же самое у Белединова, помощник Дима Кузнецов. Вот, который в ЦСКА играл, становился чемпионом в той команде у Садырина, да, они Барселону обыгрывали с Кройфом, между прочим, и со Стоичковым, да, это ж не просто так, потом я с ним ближе, так-то его не знал, а потом я на ветеранском уровне, когда с ним познакомился, так поближе, да, посмотрел, да, он и на ветеранах как играет, и вообще характер, бойцовские качества, и взгляды на футбол, это профессиональные помощники хорошего уровня, вот, поэтому, несмотря, я не знаю, где Кононов там играл, да, вот, но Белилединов-то в Локомотиве играл, мы знаем, да, в советское время, вот, поэтому здесь тренерский штаб достаточно профессиональный, да, но здесь вот может сказаться то, о чем мы говорили, вот эти потери ведущих игроков, они очень могут сильно сказаться, как раз на прочности обороны, а когда прочности обороны нету, то и атаковать тяжело, естественно, вот в связи с этим они и тактику в какой-то степени Белединову придется тактику менять. И поэтому вот теперь я буду думать, или ставить на Краснодар, или в худшем случае на ничью.
Никакой пиротехники, только любимая игра миллионов. 100% футбола на Спорт-ФМ.
100% футбола в прямом эфире Спорт ФМ. Меня зовут Олег Пирожков. Александр Бубнов, наш эксперт и трехкратный чемпион Советского Союза по футболу. У нас в студии, кстати, чемпион в составе двух разных команд. В общем, это тоже, я думаю, стоит отметить. Динамо и Спартака. И Динамо и Спартак — это предмет вашего интереса уже как человек, который литературой занимается.
И причем в обоих командах я последний раз становился в Советском Союзе. И при мне Спартак последний раз стал чемпионом. И Динамо тоже.
Но Динамо-то, собственно, и в России тоже ничего не добивалось. То есть вот это чемпионство в сезоне, оно которое последнее. Было разделено надвое, да, у нас?
Не, но оно было надвое. Первенство было надвое, но мы в этом не виноваты. Если вы возьмете сейчас вот статистику, историю, и поднимите таблицы, то если сложить то, что мы набрали весной и осенью, то мы полноценные чемпионы.
Ага. А осенним чемпионом стала Торпедо, вот оно весной, по-моему, не так.
Оно чуть не вылетело.
Да, 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 да.
А мы там вверху, мы четвертое место осенью заняли, а весной стали чемпионы, если мне память не изменяет. Ну, по итогам двух, вот этих первых, если очки сложить, мы там с отрывом даже чемпионы.
Кстати, у Торпедо это тоже последнее чемпионство, вот 76-й год, осень, и после этого, ну, собственно, сейчас Торпедо другие задачи решает. Хорошо, что оно просто есть в премьер-лиге.
Ну да, Торпедо, оно же вообще исчезло одно время, это его сейчас возродили, а Динамо-то, слава богу, оно единственная команда московская, которая вообще не вылетала из высшей лиги. Хотя за счет чего они это добивались, я тоже в своей книге напишу. Но это что касается меня. В то время, когда я там был, я там 9 лет был в московском «Динамо», да. Но это действительно единственная команда, если брать вот статистику, которая все другие московские команды, они вылетали в нишу.
Да, хотя бы один раз, а то и не по одному разу. У нас звонок от Эльмира. И, Эльмир, мы вас приветствуем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр Викторович. Здравствуйте, Олег. Я вот очень с удовольствием слушал постоянно Александра Викторовича. Нравится его профессионализм, так скажем. У меня такой вопрос. В последнее время вообще в футболе и вообще во многих видах спорта стали, в частности, в легкой атлетике, да, там, с допингом, видимо, или какие-то другие иные причины. Но смертей стало очень много молодых футболистов и там спортсменов. Вот, допустим, там был история с капитаном Испаньола, потом еще в Ньюкасле, по-моему, Тиоте там тоже.
В Севилье.
В смерти побывал, да, в Севилье.
Да.
И что было, вот вы можете прокомментировать как-то, высказать свое мнение? И мне еще очень интересно, как с этим делом вообще, со смертями и допингами происходило вот в советское время, да, ситуация там.
Спасибо.
Ну, при мне, я вам могу сказать, я в книге своей «Спартак 7 лет, столько режима» написал, что мне доктор предлагал допинг, я категорически отказался, потому что у меня было... Ну, я вообще против всего вот этого искусственного, да, я на своем ресурсе играл, я так воспитан был. Потом мне популярно объяснили на профессиональном уровне врачи, что это все вредно для здоровья. Да, ты можешь, это может повысить там мышечную массу, там еще твою функциональную готовность. Но это на короткий промежуток времени, а потом, когда ты закончишь, ты в итоге коллег останешь, ты свое здоровье загубишь. Вот. Поэтому, да, и в советское время допинг принимали. Больше того, олимпийские сборные, которые готовили, это тоже доказано. На закрытые сборы там их кололи, потом вычищали, чтобы следов не было. Но сейчас, кстати, наука вышла так, что уже не вычистишь, да, и все равно даже через определенное время там находят эти следы, если применяешь, да. Но то, что это может повлиять на здоровье, и у тех, у кого оно слабое, скажем так, да, могут вот такими летальными исходами закончится. Хотя, в принципе, все спортсмены, они очень проходят ежегодно, это раза в год, там, проверку такую фундаментальную. Вот, ну, здоровье, да, тестирует их, и плюс есть и каждодневное наблюдение еще. В командах врачи наблюдают, но случаи разные бывают. Бывают скрывают, бывают даже иногда случаи, там чуть ли не с пороком сердца играли, вот тот же Еременко, да, который вот в мини-футболе, да, почему он еще в большом футболе не смог играть, тоже, ну, правда, после своей карьеры, а есть и прямо на футбольном поле. Но это говорит о недостаточном контроле и вполне возможно о том, что применяются не только стимулирующие препараты, но еще и психотропные тоже, вот. И плюс ко всему, сейчас вот за этим тоже надо следить, потому что многие спортсмены и наркоманами стали, а это тоже может сказаться.
Ну, может быть, не только криминальная подоплека, потому что сейчас очень уплотнился календарь, в том числе международный. Сейчас гораздо быстрее стала игра, то есть более высокие требования предъявляются, в принципе, к организму футболистов.
Я тебе знаешь, что скажу? Вот они сейчас жалуются, да, что там уплотнилось. В наше время не меньше было. Вот. Больше того, как мы тренировались, они сейчас не тренируются так.
Ну, это кроссы, да, хотя бы. Ну, сейчас ну, кроссы почти да, никто кроссы, не бегает, наверное.
Кроссы это вообще это семечки, да?
Это легко?
А? Это легко? Не, ну это не легко, но я-то для меня кроссы это семечки были. Это самое. Там есть специально еще на функциональную готовность тренировки и занятия, где люди теряли сознание, вот, и там пульс поднимался до 220, понимаешь? Пускай вот кто-нибудь сейчас 220 на этом пульсе поиграет и поработает.
Клуб знатоков. Любимые игры миллионов. 100% футбола на Спорт-ФМ.
100% футбола в прямом эфире Спорт-ФМ. Александр Бунов у нас в студии.
И вот да. Возвращаясь к этой теме, да, не случайно вот у Лобановского, например, киевляне, они называли, у нее тест один был на функциональную подготовку, они его просто назвали тест смерти. Это же не случайно. И поэтому в наше время, сейчас мы смотрим, я вот на них в большинстве смотрю, особенно на российских футболистов, да, они все дохлые какие-то, и физические данные их, не знаешь, так вызывают много вопросов, особенно полевых. С вратарями получше дела, а с полевыми игроками, да. В советское время, я сейчас не знаю, с кого они там выбирают, да, но точно они из лучших. А в советское время из лучших выбирали самых лучших, там из плохих не выбирали. Они просто не доходили, они отсеивались, да? А сейчас из-за того, что, знаешь как, настолько мы бедные, безрыбье стало, да, что берут порой тех, которые вообще не соответствуют. И потом, когда их начинает нагружать игра, они порой и не выдерживают. Потому что вот, ну вот посмотри, да, Вицель, посмотри, да, Халк, да, вот поставь их против любого нашего. Ну еще там Дзюба, да, ну Дзюба же, он просто здоровый, а он же не обладает такой техникой и ударом тогда. Но это еще более, Дзюба еще более-менее, так, посмотришь на него физические данные, более-менее атлет. А остальных, посмотри, Широков, ну что это за футболизм, понимаешь? И таких можно набрать там сколько угодно. Тот же Шатов, да, он за счет чего держится? За счет скорости и там и носится. Но у него же тоже физические качества. Да возьми Рязанцев, вот это я провожу тебе вот уже из чемпионов, да, но он как мальчик был в Рубине, такой насос, что он атлет, что ли? И вот когда они попадают там под немцев, да, тут же Краснодар, да, попал под немцев, под атлетов, под англичан, и как начинают топтать, там, под Реал попадут, под Барселону, да, и у них просто физических сил может не хватать, понимаешь, потому что раньше, знаешь, как говорили, советская школа, может быть, где-то в технике уступала, да, потому что они такое, ну, уж функционально мы никому не уступали, мы могли кого хочешь перебегать, и за счет этого компенсировали недостатки в технике, но потом и техника, вот, при Лобановском там поднялась все, да, и поэтому вот на Лобановский, например, говорит, ну я вам могу простить ошибки там в техническом оснащении, это знаешь как от природы дано, там одарен, не одарен, там, да, и техника, это есть техника, да, здесь ну, ловкость, все очень да. сложно. Ну да, ловкость это от природы, это качество, а потом уже на этом и техника строится, да, оттачивается там, развивается, да. Но он говорит, ну, чтоб не бегали, не боролись, говорит, вот этого я, говорит, представить не могу. Будете бегать, а кто не будет бегать и бороться там, и убиваться, да, за мяч, отбирать его, да, и проявлять бойцовские качества, тех в команде просто не будет. Вот такой подход был. И там действительно, там стоило 1-2-3 игры плохо сыграть. Я знаю даже игры, игроки, которые одну игру играли плохо там и влияло на результаты. И все, они в киевском «Динамо» заканчивали, они больше не играли. Такие случаи тоже были. То есть там конкуренция сумасшедшая была. Сейчас конкуренции никакой нету. И плюс вот эти легионеры там низкого пошиба, скажем так, Шерпотреб. И в итоге мы оказались там, где оказались.
Я вспоминаю немножко другую историю. Тот сезон, когда Юрий Морозов тренировал киевское «Динамо», соратник Лобановского, и там был матч Еврокубка, и один из защитников киевлян, совершив одну, другую ошибку, он подбежал к Бровке и попросил его заменить. Но Морозов отправил его назад на поле, сказал, играй дальше. Александр Бубнов у нас в студии, мы продолжим. И, в частности, вот мне бы хотелось, после того, как мы новости послушаем, слушаем на Спорт.ФМ, задать вопрос по поводу Мамаева, потому что это очень любопытно. Он ощутимо прибавил, он делает результат в Краснодаре. В последнем туре 2 мяча, до этого гол, еще голевая передача в одном из туров уже весенних, да. Но такое ощущение, что в упор его не видит Капелло, как раньше не видел Дзюбу, который, кстати, забил в последнем туре. Вот это вот любопытно, потому что вы говорили о Широкове, что его позиционируют как лидера Краснодара, но, по-моему, Мамаев это не меньше лидер, и с точки зрения прогресса даже человек, который, может быть, большего может предложить команде, но пока для сборной он не котируется.
Клуб знатоков, любимые игры миллионов. 100% футбола на Спорт.ФМ.
100% футбола в прямом эфире Спорт.ФМ. Меня зовут Олег Пирожков и Александр Бубнов. Роль эксперта у нас в студии, трехкратный чемпион Советского Союза. Еще порядка 9 минут у нас есть. И, в частности, чтобы ответить на ваш вопрос, собственно, вот когда я говорил про Мамаева, это вопрос, навеянный замечанием Ивана Хаттенцева, нашего радиослушателя, что Мамаева в сборной не замечают, а у него в трех последних матчах в чемпионате 4 очка по системе гол плюс пас.
Ну, что касается Мамаева, то он бы, может быть, и поехал на чемпионат мира, но он тяжелейшую травму получил. Очень тяжелейшую, потому что он перед чемпионатом мира себя хорошо проявлял, и на него обратили внимание. Но там настолько серьезная травма была, может быть, и поэтому. И еще Капелло, может быть, с каким-то скептицизмом относится, потому что нам же все не говорят. Но если брать чисто внешне, визуально, то, что мы видим, да, то у него история такая. Мамаев очень рано в Торпедо начал.
И да, да, он 16 лет играл.
Заявил о себе. Да, это уже достаточно опытный игрок. Ему сколько лет?
Ему прямо сейчас, вы не поверите, 26 лет всего-то.
Ну вот, это говорит о том, что он очень рано начал. Он уже 10 лет играет, а это 10 лет для профессионального футбольного в советское время, да, это уже такой срок, но очень солидный. Это когда ты рано начинаешь. Вот я тоже практически в большом футболе где-то 20 лет был, но я тоже в 16 лет начал и закончил почти в 36. Ну вот, поэтому здесь и здоровье нужно иметь все, но он 26 лет, он уже опытный игрок. Где он там мазнулся очень сильно в своем развитии, так это в ЦСКА, это не самый лучший переход.
А почему, на ваш
взгляд? В плане развития, но я думаю, это здесь связано со Слуцким.
А не с тем, что там на его позиции вот в центре были сильные игроки, помните, Слуцкий его там инсайдом ставил, в атаку пытался там возвращать.
Ну, и это тоже, ну вот. Но...
Хотя, я извинюсь, в Торпедо-то ведь он играл атакующего полузащитника. Да, его опорником-то сделали в ЦСКА.
При желании, да. Ему можно было найти место, тем более он не на своем месте играл. А какой он опорный полузащитник, это ясно. А там его на эту позицию ставили. Вот, поэтому, естественно, и там и недовольство было тренером. Он и выражал, он не скрывал это неудовольствие. Ну, а раскрылся он по-настоящему, тот потенциал, ну и уже и сейчас самый рассвет, самый сок. Вот только травма вот этого немножко, может быть, повлияла на него. Но в какой-то степени, может быть, и ему дала возможность призадумываться и переоценить ценности. Но факт остается фактом, что он сейчас прибавил то, что он в последних играх делает. Вот, это впечатляет. И поэтому я тебе говорю, если бы у меня выбор стоял между Широковым и им, то бы я отдал предпочтение, конечно, Мамаеву.
Самое главное, чтобы не было всяких там скандальных историй, потому что я напомню, что в межсезонье в Краснодаре говорили, Мамаева у нас не будет. И там явно не футбольные были причины, там были разногласия с руководством, возможно, с тренером. Его пытались, там он с дублем тренировался, пытались его куда-то там продать или обменять, в то же Динамо ходили разговоры, в итоге оставили.
А разногласия, знаешь, если это касается разногласия чисто теоретических там взглядов на футбол, это одно, а если это связано с нарушением режима, это совершенно другое.
Мы произнесли кодовое слово «Дзюба» буквально несколько минут назад, а Дзюб-то ведь
забил? Здесь уже, да. Ты не забывай, что Мамаев в очень хороших отношениях с кем?
Не знаю.
С Кокориным.
Ну, они это друзья, да. Мы видели фотографии,
поэтому,
да.
Хорошо. Там еще Смолов в этой группе, да. Вот, да, они одарены, да, они талантливые, да, они, я считаю, что они по деньгам, они неправильно оценены, они переоценены. А это, видимо, тоже имеет значение, и у некоторых там голова закружилась, у кого крыша поехала в этом смысле. И это сказалось на игру сразу. Вот, вот еще какой негативный момент. Если вот это все анализировать, то да. Плюс, ты прав, правильно говоришь, мы многого еще чего не знаем, если бы мы всю информацию владели. Но факт остается фактом, вот, что сейчас Сейчас в Краснодаре он играет лучше, чем он играл в «Торпедо». Тогда он молодой был, эффективный. Но однозначно лучше, чем в ЦСКА.
Но по поводу переоцененных, да, вот у Дзюбы очень солидный контракт с «Зенитом». Дай бог, он там заиграет. Дзюба забил в последнем туре за Ростов. У нас на СМС-портале вопрос как раз из Ростова-на-Дону. Вопрос, ну, такой упрек, но в такой шутливой форме. Александр Викторович, когда вы уже будете в своих прогнозах ставить на Ростов? Каждый тур прогнозируете проигрыш, а команда-то прогрессирует, считает наш радиослушатель.
А я что, из-за того, что она прогрессирует, я должен что, ставить на победу? Мне, например, вызывают вопросы, я Урал не узнал. Я видел Урал до этого, как он с Амкаром играл, да, когда они 3 очка взяли. И как они играли сейчас со Ростовом. У меня сразу мысли плохие возникают, потому что это их манеж, там все условия. И игра была другого качества, и самое главное, был другой темп, это раз. Вот. Во-вторых, что касается Ростова. Я на этот Ростов уже знаешь, сколько ставил? А они, представляешь, то ли с режимом там, то ли проблемы. После выигрышной игры, причем хорошо сыгранной, обязательно завал бывает. Я уже даже под эту систему, не по параметрам там футбольным, да, а уже вот эту тенденцию заметил. Вот. А если да, если вы, я же не ориентируюсь не за того, что там вы любите, да, вы ставьте, вы болельщики, а я-то не болельщик, я по профессиональным критериям оцениваю. И поэтому, если я считаю, что команда сильнее по тем или иным критериям, тем более на выезде они играют, почему я и это тоже на условия, почему я должен на Ростов ставить?
В следующем матче Ростов играет с Уфой, вот просто да или нет, выиграет
Ростов. Где Ростов играет?
Дома.
Дома, ну здесь должен выиграть. Но вот если он Уфе проиграет, да, то тогда держите. Во всяком случае, я на Ростов буду ставить.
100% футбола на Спорт.ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Работаем над техникой.
100% футбола в прямом эфире Спорт.ФМ. Еще пара минут с Александром Бубновым. Ну и как не интересен ростовским любителям футбола матч против Уфы, все-таки одним из центральных матчей ближайших дней станет игра ЦСКА-Динамо в Химках 8 апреля, то есть послезавтра. Здесь плюсы и минусы той и другой команды. И у кого все-таки преимущество?
Ну, я считаю, московская «Динамо» ничем ЦСКА не уступает. Но здесь еще один фактор. Там может быть получиться так, что для Черчесова это будет матч смерти там, в случае проигрыша.
Вот да? Так скоро уже?
Ну, а что, уже какое будет это поражение подарок?
Ну, не выигрыш, скажем так, потому что они в прошлом туре все-таки ничего сыграли.
Ну, это как поражение. В десятером играют, 2-1 ведут, и с «Локомотивом» играют в ничью. Это как поражение. Вот. Поэтому в этом смысле, да. С другой стороны, ЦСКА деваться некуда. Но они нагрузку приличную получили вот сейчас в Санкт-Петербурге. Да, успеют они восстановиться, плюс отрицательный результат. А «Динамо» просто деваться некуда уже. А по составу я тебе еще раз говорю, по составу «Динамо» не уступает, если на кое-каких позициях и превосходит. Вот. Поэтому здесь вот настолько все сложно. Здесь, в принципе, может, вот сейчас вот, если я вот так вот думаю, результат может в любую сторону быть. И в сторону ЦСКА, в сторону «Динамо», и в сторону ничьи. И вот здесь думаю. Это, вот здесь уже стопроцентное гадалово начинается, потому что команды примерно равные.
Ну вот и букмекеры примерно так же считают, не отдавая предпочтения явного никому. Все-таки ЦСКА немножко выше котируется. У Бет365 2,10 к 1 на победу ЦСКА, 3,30 на ничью, 3,50 на «Динамо». Любопытно, что вот если вы верите в то, что ЦСКА как минимум не проиграет, то есть победит или ничья, то надо ставить в инлайне 2,14 на победу, 3,33 на ничью. Александр Бубнов был в течение часа этого и предыдущего у нас в студии на Спорт.ФМ. Большое спасибо. Через неделю вас здесь ждем.
Счастливо.